«Да», — отозвался экселленс, радушно улыбаясь. «А почему так официально? Садитесь, Лёва». «Я буду говорить стоя», — сказал Лев Абалкин. «Бросьте, Лёва, что за церемония? Садитесь, прошу вас. Нам предстоит долгий разговор, не правда ли?» «Нет, неправда», — сказал Абалкин. На меня он даже не взглянул. «У нас не будет долгого разговора. Я не хочу с вами разговаривать». Экселленс был потрясен. «Как это не хотите?» — вопросил он. «Вы, дорогой, на службе? Вы обязаны отчетом? Мы до сих пор не знаем, что случилось с Тристаном. Как это не хотите?» «Я один из 13?» «Этот Бромберг», — проговорил экселленс с досадой. «Да, Лёва, к сожалению, вы один из 13. Мне запрещено находиться на земле? И я всю жизнь должен оставаться под надзором?» «Да, Лёва, это так». Абалкин великолепно владел собой. Лицо его было совершенно неподвижно, и глаза были полузакрыты, словно он дремал стоя. Но я-то чувствовал, что перед нами человек в последнем градусе бешенства. «Так вот, я пришел сюда сказать», — произнес Абалкин все тем же тихим, бесцветным голосом, «что вы поступили с нами глупо и гнусно. Вы исковеркали мою жизнь и в результате ничего не добились. Я на земле и более не намерен землю покидать. Прошу вас иметь в виду, что и надзора вашего я больше не потерплю, и избавляться от него буду беспощадно». «Как от Тристана?» — небрежно спросил экселленс. Абалкин, казалось, не слыхал этой реплики. «Я вас предупредил», — сказал он. «Теперь пеняйте на себя. Я намерен теперь жить по-своему и прошу больше не вмешиваться в мою жизнь». «Хорошо, не будем вмешиваться. Но скажите мне, Лев, разве вам не нравилась ваша работа? Теперь я сам буду выбирать себе работу». «Очень хорошо, великолепно. А в свободное от работы время пораскиньте, пожалуйста, мозгами и попробуйте представить себя на нашем месте. Как бы вы поступили с подкидышами?» Что-то вроде усмешки промелькнуло на лице Абалкина. «Здесь нет материала для размышлений», — сказал он. «Здесь все очевидно. Надо было мне все рассказать, сделать меня своим сознательным союзником. А вы бы через пару месяцев покончили с собой. Страшно ведь, Лёва, ощущать себя угрозой для человечества. Это не всякий выдержит. Чепуха. Это все бредни ваших психологов. Я землянин. Когда я узнал, что мне запрещено жить на земле, я чуть не спятил. Только андроидам запрещено жить на земле. Я мотался как сумасшедший. Искал доказательств, что я не андроид, что у меня было детство, что я работал с голованами. Вы боялись свести меня с ума? Ну так это вам почти удалось. А кто сказал, что вам запрещено жить на земле? А что, это неправда? Осведомился Абалкин. Может быть, мне разрешено жить на земле? Теперь не знаю, наверное, да. Но посудите сами, Лёва. На всем Саракше только один Тристан знал, что вы не должны возвращаться на землю. А он вам этого сказать не мог. Или все-таки сказал? Абалкин молчал. Лицо его по-прежнему оставалось неподвижным, но на матово-бледных щеках проступили серые пятна, словно следы старых лишаев. Он сделался похож на пандейского дервиша. «Ну хорошо», — сказал, подождав, экселленс. Он демонстративно разглядывал свои ногти. «Пусть Тристан вам это все-таки рассказал. Не понимаю, почему он это сделал, но пусть. Тогда почему он не рассказал вам остальное? Почему он не рассказал вам, что вы подкидыш? Почему не объяснил причин запрета? Ведь были же причины, и весьма существенные, чтобы вы об этом не думали». Медленная судорога прошла по серому лицу Абалкина, и оно вдруг потеряло твердость и словно бы обвисло. Рот полуоткрылся, и широко раскрылись как бы в удивлении глаза, и я впервые услыхал его дыхание. «Я не хочу об этом говорить», — громко и хрипло произнес он. «Очень жаль», — сказал экселленс. «Нам это очень важно». «А мне важно только одно», — сказал Абалкин, — «чтобы вы оставили меня в покое. Лицо его сделалось, как прежде, твердым, опустились веки, с матовых щек медленно сходили серые пятна. Экселленс заговорил совсем другим тоном. «Лева, разумеется, мы оставим вас в покое, но я умоляю вас, если вы вдруг почувствуете в себе что-то непривычное, непривычное ощущение, какие-нибудь странные мысли, просто больным себя почувствуете, умоляю, сообщите об этом. Ну, пусть не мне, Горбовскому, Комову, Бромбергу, в конце концов». Тут Абалкин повернулся к нему спиной и пошел к двери. Экселленс почти кричал ему вслед, протягивая руку. «Только сразу же, пока вы еще землянин. Пусть я виноват перед вами, но земля-то не виновата ни в чем. Сообщу». «Сообщу», — сказал Абалкин через плечо. «Лично вам». Он вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Несколько секунд Экселленс молчал, вцепившись обеими руками в подлокотники кресла, и напряженно прислушивался. Затем скомандовал вполголоса: «За ним! Ни в коем случае не упускать! Связь через браслет! Я буду в музее!» 4 июня 1978 года. Завершение операции. Выйдя из здания Комкона-2, Лев Абалкин неторопливо, праздной походкой проследовал по улице Красных Кленов, зашел в кабину уличного видеофона и с кем-то переговорил. Разговор длился 2 минуты с небольшим, после чего Лев Абалкин, все так же неторопливо заложив руки за спину, свернул на бульвар и устроился там на скамейке возле постамента с барельефом Строгова. По-моему, он очень внимательно прочитал все, что было высечено на постаменте, потом рассеянно огляделся и 20 минут сидел в позе человека, отдыхающего от тяжелой работы. Раскинув руки поверх спинки скамьи, откинув голову и вытянув на середину аллеи скрещенные ноги. К нему собрались белки. Одна прыгнула на плечо и ткнулась ему мордочкой в ухо. Он громко рассмеялся, взял ее в ладони и подобрал ноги, посадил на колено. Белка так и осталась сидеть. По-моему, он разговаривал с нею. Солнце только что взошло, улицы были почти пусты, а на бульваре, кроме него, не было ни души. Я не питал, конечно, никаких иллюзий, что мне удалось остаться незамеченным. Безусловно, он знал, что я не спускаю с него глаз, и, наверное, уже прикинул про себя, как ему от меня избавиться при необходимости. Но не это меня занимало. Меня беспокоил Экселленс. Я не понимал, что он затеял. Он приказал мне найти Абалкина. Он хотел встретиться с Абалкиным, чтобы поговорить с ним один на один. По крайней мере, так было в начале, 3 дня назад. Потом он убедился, а точнее сказать, убедил себя, что Абалкин неизбежно должен выйти на детонаторы. Тогда он устроил засаду. О разговорах тет-а-тет речи уже не было. Был приказ брать его, как только он прикоснется к платку. И был пистолет, по-видимому, на тот случай, если взять не удастся. Хорошо. Теперь Абалкин приходит к нему сам. И простым глазом видно, что Экселленсу нечего сказать о Балкину. Ничего удивительного. Экселленс убежден, что программа работает, а в этом случае разговаривать с Абалкиным бессмысленно. Работает ли программа на самом деле? На этот счет у меня было свое мнение, но оно роли не играло. Прежде всего, мне надо было понять замысел Экселленса. Итак, он отпускает Абалкина. Вместо того, чтобы взять его прямо в кабинете и отдать в распоряжение врачей и психологов, он его отпускает. Над землей нависла угроза. Чтобы ее предотвратить, достаточно изолировать Абалкина. Это можно было бы сделать самыми элементарными средствами и поставить точку, по крайней мере, на этом деле. Но он отпускает Абалкина, а сам идет в музей. Это может означать только одно – он совершенно уверен, что Абалкин в ближайшее время тоже явится в музей за детонаторами. Зачем же еще? Казалось бы, что проще — сунуть этот янтарный футляр в списанный призрак и загнать в подпространство до скончания времен. К сожалению, делать этого, конечно, нельзя. Это был бы необратимый поступок. А Балкин является в музей или прорывается с боем, ведь там его ждет Гриша Серосовин.